Думаю, так и произошло. Однако я не сомневаюсь, что у матери, которая много недель и месяцев безутешно оплакивала потерю ребенка, было иное мнение. Она считала, что сына забрала тень. Я уже, наверное, упоминал, что являлся, наверное, единственным другом Жанны Невилля. Справедливости ради следует уточнить. Наоборот, это он стал моим единственным другом. Много позже я пообещал себе, что сделаю все, чтобы у каждого ребенка были игрушки. Я дал обет, что больше не повторится кошмар, отравивший детство моего друга Жана. Я до сих пор спрашиваю себя, что с ним сталось, если он все еще жив. Полагаю, подобное объяснение покажется вам немного странным.
«Нисколько», — ответила Симона. Ее лицо скрывало тень.
Женщина переместилась к свету и широко улыбнулась, встретив его печальный взгляд. «Уже темнеет», — мягко промолвил кукольник. «Мне нужно пройти проведать жену». Симона кивнула. «Спасибо за приятное общество, мадам Совель», — сказал Лазарус и молча покинул комнату. Симона посмотрела ему вслед и глубоко вздохнула. Одиночество часто заводит в дремучие дебри. Солнце склонялось над лагуной, и стекла фонаря на маяке словно начали плавиться, роняя в море янтарные и алые капли. Ветер посвежел, а небо окрасилось нежно-голубым цветом с белыми вкраплениями облаков, которые плыли степенно, как заблудившиеся ватные цепелины. Ирен сидела тихо, слегка привалившись к плечу Исмаэля. Юноша медленно и несмело обнял ее одной рукой. Ирен перевела на него взгляд, ее губы были полуоткрыты и едва заметно вздрагивали. Исмаэль ощутил трепет в желудке и услышал странный барабанный бой в ушах. Это бешено колотилось его сердце. Стыдливо и очень медленно их губы сблизились. Ирен закрыла глаза. Исмаэлю почудилось, будто внутренний голос прошептал ему «теперь или никогда». Юноша предпочел выбрать теперь и позволил своим губам приласкать рот Ирен. Следующие 10 секунд длились 10 лет. Позднее, когда оба почувствовали, что между ними больше не существует барьера, и каждый взгляд и жест выражали слово на языке, понятном только им, молодые люди просто замерли и сидели молча, обнявшись на вершине башни маяка. И будь их воля, они просидели бы так до страшного суда.
«Где ты хотел бы очутиться через 10 лет?» — вдруг спросила Ирен.
Исмаэлю потребовалось время на размышление. Не так-то просто было ответить.
«Нелепый вопрос. Не знаю».
«А что ты хочешь делать? Пойдешь по стопам дяди? Станешь владельцем шхуны?»
«Сомневаюсь, что это была бы здравая мысль».
«А что тогда?»
— допытывалась Ирен.
«Ну так, глупость, наверное».
«Что глупость?»
Исмаэль погрузился в длительное молчание. Ирен терпеливо ждала.
«Радиопостановки для радио. Мне хотелось бы писать сценарии для выпусков радиоспектаклей», — наконец заявил Исмаэль.
«Итак, признание сделано». Ирен улыбнулась ему. Снова неуловимая загадочная улыбка.
«Какие именно?»
Исмаэль настороженно посмотрел на нее. Он ни с кем не обсуждал эту тему и не чувствовал твердой почвы под ногами, чтобы начинать разговор. «Может, лучше свернуть паруса и вернуться в порт?»
«Мистически», — неуверенно ответил юноша в конце концов.
«Но я думала, ты не веришь в мистические явления?»
«Нет необходимости в них верить, чтобы о них писать», — возразил Исмаэль. Я давно собираю вырезки из газет об одном типе, кто пишет сценарий для постановок на радио. Его зовут Орсон Уэллс. Вероятно, я мог бы попытаться работать с ним».
«Орсон Уэллс? Никогда о таком не слышала. Но полагаю, что к нему не просто пробиться. У тебя уже есть сюжет?»
Исмаэль неопределенно кивнул.
«Обещаю, что никому не расскажешь».
Девочка торжественно подняла руку. Поведение Исмаэля казалось ей детским, но тема обсуждения заинтриговала.
«Пойдем со мной».
Исмаэль снова привел спутницу в жилище смотрителя. В комнате мальчик подошел к сундуку, притулившемуся в углу, и поднял крышку. Его глаза сверкали от возбуждения.
«Когда я в первый раз появился тут, я нырял на дно и нашел останки лодки, на которой вроде бы утонула та женщина 20 лет назад», — таинственным тоном заговорил он. «Помнишь, я рассказывал тебе о ней?»
«Сентябрьские огни. Неизвестная дама, пропавшая в бурю», —
подтвердил Ирен.
«Точно. Угадай, что я обнаружил среди обломков шлюпки?»
«Что?»
Исмаэль сунул руки в сундук, откуда извлек книжицу в кожаной обложке. Она хранилась в своеобразной металлической коробочке размером с портсигар.
Вода размыла часть страниц, но все же сохранились отрывки, которые можно прочитать.
«Книга?»
— с интересом спросил Ирен.
«Не просто книга», — уточнил он. «Дневник. Ее дневник».
Кианус снялась с якоря и пустилась в обратный путь к дому на мысе незадолго до заката. На голубом полотне, шатром раскинувшимся над лагуной, высыпали звезды, и багровое солнце медленно соскальзывало за горизонт, напоминая диск из раскаленного до красна металла. Ирен молча наблюдала за Исмаэлем, управлявшим яхтой. Юноша улыбнулся ей и снова сосредоточился на парусах. Он следил за направлением ветра, задувшего с запада. До него Ирен целовалась с двумя мальчиками. С первым, братом своей подруги из коллежа, она проводила скорее эксперимент. Ей хотелось знать, что люди чувствуют, когда целуются. Оказалось, ничего особенного. Второй, Жерар, был испуган еще больше ее, и результат не оправдал ожиданий и не опроверг ранее сделанных выводов. С Исмаэлем получилось иначе. Едва их губы соприкасались, как тело пронизывало нечто вроде электрического разряда. Она ощущала его прикосновение, его запах совсем по-другому. Все в нем было другое.
«А о чем ты думаешь?»
На сей раз этот вопрос последовал от Исмаэля, заинтригованного задумчивым выражением ее лица. Ирен состроила удивленную гримасу, приподняв одну бровь. Исмаэль пожал плечами и повел яхту дальше, в сторону мыса. До самой пристани кораблик сопровождала почетным эскортом стайка птиц. Над миниатюрной бухтой скользили золотистые полосы света, падавшие из окон освещенного дома. В отдалении огни города отражались в воде россыпью мерцающих звезд.
«Уже стемнело», — с беспокойством сказала Ирен. «С тобой, правда, ничего не случится?»
Исмаэль улыбнулся.
«Киану знает дорогу наизусть. Ничего со мной не случится».
Яхта мягко уткнулась в причал. Эхо разносило пронзительный гомон птиц, которые гнездились на утесах. Темно-синяя кайма тянулась вдоль полыхающего багровым горизонта, и луна улыбалась в облаках.
«Ну что ж, уже поздно», —
начала Ирен.
«Да».
Девочка спрыгнула на берег.
«Я возьму дневник, обещаю вернуть его».
Исмаэль кивнул в ответ. Ирен издала нервный смешок.
«Спокойной ночи».
Молодые люди переглянулись в темноте.
«Спокойной ночи, Ирен».
Исмаэль отдал швартовы.
«Я собирался завтра идти в лагону. Может, ты тоже захочешь?»
Она кивнула. Течение сносило яхту.
«Я подхвачу тебя здесь».
Очертания Кианеос растворились в темноте, и Рен постоял на причале, глядя вслед яхте, пока ночь не поглотила ее окончательно. Потом она, как на крыльях, полетела домой. Мать сумерничала на веранде, дожидаясь Ирен. Не требовалось быть дипломированным специалистом по оптическому приборостроению, чтобы догадаться, что Симона видела и слышала всю сцену на причале.
«Как прошел день?» — спросила мадам Совель.
Ирен поперхнулась. Мать лукаво ей улыбнулась.
«Рассказывай, не стесняйся».
Ирен села рядом с матерью на крылечко, чтобы та могла обнять ее.
«А как ты?»
— спросила девочка.
«Как у тебя дела?»
Симона вздохнула, вспомнив, как сама провела день в обществе Лазаруса. Она молча обняла дочь, улыбнувшись своим мыслям.
«Странный был вечер, Ирен. По-моему, я старею».
«Какая чепуха!»
Девочка заглянула в глаза матери.
«Что-то не так, мама?»
Симона слабо усмехнулась и покачала головой.
«Мне очень не хватает твоего отца», — промолвила она наконец.
По ее щеке к подбородку скатилась слеза.
«Папа ушел», —
сказала Ирен.
«Ты должна оставить прошлое в прошлом».
«Не уверена, что я хочу это сделать».
Ирен прижалась к матери и услышала, как та заплакала в темноте.